Книга Откровения – одна из самых ценных и самых значимых книг Библии, которая оставлена на страницах Священного Писания как книга утешения, книга ободрения, книга, которая помогает нам не потеряться в крутом водовороте жизни. В жизни много самых разных обстоятельств, которые очень часто выбивают нас из колеи, очень часто они пугают нас, очень часто показывают очень мутную перспективу или, наоборот, отнимают какую-либо перспективу. Вот. И вот Господь позаботился о том, чтобы дать нам прочный фундамент, дать крепкий якорь, который мог бы нас держать. И, конечно, вся Библия написана в этом ключе, вся Библия несет с собой это послание надежды, послание ободрения для каждого из нас. Но книга Откровения – специфическая книга. Она была написана самой последней из всей Библии, и она была написана в тот период, когда гонения были на пике, когда христиане не то что не могли видеть впереди свое благополучие, они не могли видеть возможность жизни или гарантию жизни. Когда они смотрели вперед, они не только не могли увидеть перспективу того, как будет складываться их жизнь, как будет складываться их карьера, они вообще не были уверены, а выживут, а проживут ли они этот день, проживут ли они следующий день. Вот, и по этой причине Бог дает специальное послание. Он обращается к апостолу Иоанну и обращается к нему со специальным откровением, тогда, когда сам апостол находится на острове Патмос, когда он, находясь в этих очень диких условиях, он находится в состоянии, где он уже старец, и церкви там, на материке, гонимы, и он сам не знает, как закончится его судьба, умрет ли он там, на этом острове, или будет его возможность вернуться. Все остальные апостолы уже были уничтожены, уже были казнены за это время. Вот. И таким образом Господь обращается к Иоанну, и через Иоанна он говорит о том, что надлежит, чему надлежит быть вскоре. Вот. И среди всего этого одна главная истина проходит от начала и до конца. Это истина надежды, истина утешения, истина ободрения, которую очень ясно представляет здесь нам Дух Святой. Сегодня мы будем говорить о пятой главе. Я назвал эту проповедь «Агнец и таинственный свиток». Как вы помните, основная часть книги Откровения, она посвящена описанию событий последнего времени, то есть периода, непосредственно предшествующего Великому Белому Суду, вернее, Великому Суду у Белого Престола и утверждению Вечного Божьего Царства. Как вы помните, этому посвящены главы с 6 по 19, то есть 14 глав из 22 посвящены описанию вот этого периода, который еще называется как период Великой Скорби. Но до того, как приступить к описанию этого периода, до того, как рассказывать о том, что же будет, Дух Святой, он побуждает Иоанна к тому, чтобы сфокусироваться на нескольких очень важных вещах. Мы уже говорили подробно о послании к семи церквям, и вот сразу после этого послания Дух поднимает апостола на небеса и открывает перед ним перспективу того, что там происходит. Мы в прошлый раз говорили о 4 главе, и мы исследовали, что вот там трон Божий, и вокруг этого престола мы видим 24 старца, 4 животных, мы говорили о том, что это такое. Вот. И вот после того, когда эта сцена была представлена, Дух Святой открывает Иоанну первое самое важное событие, первое действие, которое вот там на небесах происходит, которое играет ключевую роль во всем том, что будет описано в этой книге дальше. Очень интересная и очень яркая глава, давайте мы прочитаем ее, она небольшая, мы прочитаем ее от начала до конца и потом посмотрим подробнее на некоторые ее аспекты. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышало и говорило, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Это очень важное вступление во всю остальную историю. Как мы уже говорили, начиная со следующей главы, с 6 главы, и дальше на протяжении 14 глав будет описание излияния судов, всякие ужасы разные, которые грядут на землю, различные бедствия. Мы будем их изучать, Господь позволит, если мы коснемся каждого из них и посмотрим, что оно значит и как нам ко всему этому относиться. Но здесь есть очень важное вступление. Это вступление помогает нам увидеть отношение ко всему тому, что будет происходить, отношение на небесах, атмосферу небес. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, что сделал Христос для верующих людей, Христос, Он стал нашим спасителем. А это значит, что Христос спас нас от грядущего гнева. И не просто спас от грядущего гнева, а Он поднял нас и, написано, поместил его туда, в славу небес, где мы находимся уже сейчас. И вот то, что мы встречаем или то, что мы читаем здесь, очень ясно показывает то, что церковь имеет очень прочное основание для того, чтобы возложить свою надежду на Господа, что вот эти самые тяжелые переживания, которые ожидают Вселенную, они не коснутся верующих людей. Мы подробнее будем говорить об этом в следующий раз, если Господь позволит, в следующую среду. Но я хотел бы, чтобы вы вместе сейчас со мной, мы могли ощутить атмосферу вот этой пятой главы. Как я уже сказал, она неспроста здесь нарисована. Вот эта картина, она показывает нам, что происходит на небесах, тогда, когда будут изливаться все эти казни, которые грядут на всю Вселенную. Главное действие, свидетелем которого становится апостол Иоанн на небесах, фокусируется вокруг таинственного свитка. Этот свиток появляется в пятой главе, и если вы внимательно будете читать, то на протяжении всей остальной книги он разворачивается. То есть с 6 главы и до 19 мы читаем, как разворачивается свиток. Опять-таки, мы, если Господь даст, коснемся его в следующий раз. Но я сегодня хочу сказать о том, что когда мы читаем о семи печатях, то вот после седьмой печати, седьмая печать, она открывает все остальные бедствия, которые будут, и они все входят в эту седьмую печать. Мы посмотрим на это в следующий раз. То есть ключевые элементы этой главы сосредоточены на описании свитка, на поиске того, кто может открыть этот свиток, и также на реакции небес на того, кто в конце концов оказывается способным к этому. Мы посмотрим на эти три элемента последовательно. Итак, таинственный свиток. Предыдущая глава заканчивается поклонением 24 старцев, сидящему на троне. Давайте посмотрим 4 главу, 10 и 11 стихи. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и по твоей воле, и все по твоей воле существует и сотворено». Несколько факторов, которые требуют здесь нашего внимания. Во-первых, 24 старца, в прошлый раз мы говорили подробно, они представляют собой общее собрание всех искупленных. Это очень хорошо видно в конце 5 главы. То есть люди, которые искуплены из всех народов, из всех языков, из всех племен, вот они и представлены здесь, вот в этой полноте 24 старцами. Вот эти представители искупленных людей, то есть Церкви Иисуса Христа, они находятся перед престолом Божьим на небесах, и они, поклоняясь Богу, подчеркивают, что Он достоин принять славу и честь и силу. В принципе, Богу не нужно об этом сообщать. Бог сам это хорошо знает. Его совершенная личность, Его абсолютная святость – Его величайшая слава, она очевидна настолько, что херувимы, которые находятся вокруг Него постоянно, они постоянно все время произносят «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Почему? Потому что они поражены этой славой. То есть это очевидно на небесах. Это не нужно Богу сообщать. Но это очень важные слова, которые говорят искупленные люди. Причина этого заключается в том, что с момента грехопадения во Вселенной, на Земле, в человеческом мире началась борьба. Люди, восстав против Бога, они подняли себя в положение того, чтобы они обладают славой и честью и силой. И вот здесь финальный акт, вот эти все искупленные люди, они все объединены внутренней глубокой убежденностью. Это их дыхание, это их жизнь. Они внутри, до глубины своего бытия, они ясно понимают, они движимы этим. Они ясно понимают, что вся слава и честь и сила принадлежит Богу. Вот это главный эффект искупления на фактическом, на практическом уровне того, чем живет душа искупленная. Искупленная душа, она понимает, что Бог действительно все во всем. Это неспроста представлено здесь. Посмотрите, они поклоняются, они полагают свои венцы, то есть все свое достоинство, всю свою награду, все то, что Бог водрузил на них, всю ту славу, которую Бог им дал. Они приносят к ногам сидящего на престоле, и они ясно понимают, вот это суть их биения сердца, это суть их жизни. Они движимы этим, они понимают, что не в них самих. Как я уже сказал, с самого начала, с Бытия 3 главы, пошла вот эта борьба, эта конкуренция, когда люди стали конкурировать. Люди, по слову дьявола, когда он сказал, вы будете как боги, они сделали главной целью своей жизни, чтобы добиться своей собственной славы, и своей собственной чести, и своей собственной силы. Если мы посмотрим на явление, которое известно как первородный грех, его суть именно в этом и заключается, дорогие мои. Каждый из нас внутри где-то претендует на то, что у меня должна быть значимость или слава, у меня должна быть честь или признание, У меня должна быть сила или влияние какое-то. Каждый из нас живет этим. И даже тогда, когда мы приходим ко Христу, когда мы становимся верующими людьми, когда мы переживаем вот это очищающее действие Евангелия, возрождающее действие Евангелия, вот этот эффект нашей плоти, нашей плотской природы, он продолжает держать нас в плену. Но заметьте, очень важная вещь, что все те, кто там на небесах, они свободны от этого. Вот что значит рай. И вот почему рая не будет на земле. Вот почему до тех пор, пока мы не переживем вот эту очищающую силу. Помните 8 глава Римлянам, где сказано, вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ожидая освобождения от закона греха и смерти, который живет в нас. И этот закон греха и смерти, он мучит нас в этих трех вещах. Мы где-то внутри все претендуем на славу, на честь и на силу. Евангелие освобождает нас от этого. Очень часто эта освобождающая сила Евангелия или действие Евангелия, она выражается в разного рода переживаниях. Когда через мясорубку проходит наша жизнь, когда через разные обстоятельства мы обнаруживаем, мы понимаем, что оказывается ни славы, ни чести, ни силы у нас нет. Когда мы преклоняемся перед Богом, и мы видим, что у Тебя, Господи, слава, у Тебя честь, у Тебя сила. Вот это главный фактор, который мы видим здесь. Вот что значит атмосфера неба. Вот что значит рай. Вот что значит присутствие искупленных людей у трона Божьего. Но здесь есть несколько еще очень важных деталей, которые приводят нас к пятой главе. Вот здесь мы видим, что вот это провозглашение, когда они говорят Богу, достоин ты, когда вот это все, вся совокупность спасенных. Кстати, это еще один аргумент, и мы будем об этом говорить в следующий раз, что воскрешение церкви произойдет до великой скорби. Еще один аргумент, что здесь мы видим вот эту полноту искупленных, 24 старца, вот они собираются, и они подводят итог, они подводят финальный итог вот всей истории Вселенной, и они от лица искупленного человечества провозглашают, достоин ты, Господи, принять. То есть речь идет о чем-то, что должно произойти сейчас. То есть они ожидают какой-то финальный акт истории, финальные действия, результатом которых будет максимальное провозглашение славы и чести и силы Бога, который сидит на троне. Об этом когда-то говорил апостол Павел. Есть много мест разных, я буду только некоторые цитировать, для того, чтобы нам иметь более ясную картину. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 28 стихе, помните, он там говорит о воскресении. Он говорит о том, что Христос воскрес, и он говорит о эффекте воскресения. Вот. Описывая служение воскресшего Христа, он пишет, «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». То есть речь идет о том, что будет период, вот этот весь жизненный земной период, когда Бог покоряет все Сыну. И вот мы увидим это очень ярко в следующих главах, как Сыну покоряется все. И когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Его все. Вот что значат слова этих старцев, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу». То есть речь идет о финальном, о завершении всего Божьего плана спасения, истории земли, которая приходит к своему концу. То есть искупленные святые, собранные вокруг престола с энтузиазмом, с радостью, с восхищением выражают признание Божьего права на полное господство во Вселенной. И вот сразу после этого и развиваются события, связанные с таинственным свитком. 5 глава, 1 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее». Очень важные слова, и мы посмотрим на них немножечко внимательнее. Во-первых, то, что называется здесь книгой, греческое слово «библион», скорее всего, было свитком. То есть в то время вот таких книг, естественно, не было. В то время были свитки, примерно вот такие, вот если мы посмотрим, они были разные, это вот один из вариантов. Разные свитки были, те, которые более так торжественно оформленные, были какие-то попроще. В связи с тем, что этот свиток был с печатями, то, скорее всего, это был очень такой фэнси, очень хорошего качества свиток. Свиток, который говорил о чем-то очень ценном, какой-то очень дорогой свиток. Он запечатан семью печатями. И эти семь печатей расположены не так, вот, как мы себе можем представить, что вот свиток, и вдоль него семь печатей. Эти семь печатей по-другому расположены. Они были расположены внутри свитка. Вот один свиток, одна печать с одной точки свитка. Скорее всего, вот эти свитки, все вы знаете, они делались из пергамента, и они делались, когда склеивали вот эти листы. Вы знаете, это тонко выделанная кожа, вот, которую собирали и склеивали, и потом делали такой большой свиток. Вот. И, скорее всего, вот от кусочка до кусочка они были разделены. То есть была одна печать, ее снимаешь, разворачиваешь, читаешь, а дальше там еще одна печать. Снимаешь, разворачиваешь, читаешь, дальше там еще одна печать. Что значит эти печати? В то время были вот такие свитки с печатями. И были свитки с несколькими печатями. Смысл этих печатей заключался в особом удостоверении того, что написано там. Обычно вот такие свитки, как документы, они писались или их делали по особо важным каким-то ситуациям. Например, когда люди хотели запечатлить право на какое-то имущество. Если вы помните внимательно, когда мы читаем пророка Иеремию, и когда Иеремия покупал землю, когда всех уводили в плен, а Бог сказал ему, ты купи землю здесь. Помните? Гарантируя, что они вернутся. После 70 лет пленения они вернутся, он говорит ему, купи землю здесь. И вот там тоже там написано о том, что это должно было быть запечатлено, записано в купчую. Так вот, такие свитки, вот это купчие. Это купчие, то есть, когда кто-то что-то купил, и свидетели ставили печать. Были другие ситуации, когда люди писали завещание, тоже они делали свитки. И каждый свидетель ставил свиток, ставил печать. Обычно три свидетеля было, как минимум. Эти свидетели ставили свои печати, подтверждая то, что это действительно так. Есть еще один вариант, когда люди писали как не просто завещание, а особое сообщение, которое должен был или мог прочитать только какой-то специальный человек. И они опять скрепляли это сообщение печатью для того, чтобы тот, к которому попадет этот свиток, видел, что эта печать не нарушена, и он тогда может открыть, и он может это прочитать. В данном случае мы имеем дело с документом, который, как мы видим дальше, содержит в себе судьбу сотворенной Вселенной. То есть это не просто документ, который отражает право или принадлежность всего того, что будет. Здесь речь идет не просто об описании, а когда Агнец открывает печати, то из этих страниц не просто информация выходит, а действие мощнейшее. То есть каждую печать открывает, и суды Божии изливаются. То есть, по сути дела, вот этот очень интересный документ, Он представляет собой скрытые последние события, или точнее, последние суды, когда Господь изольет свой суд на землю, восстанавливая справедливость. Об этом когда-то говорилось в книге пророка Даниила. Если вы посмотрите Даниила, 12 глава, 4 стих, там говорится: «А ты, Даниил, сокрой слова эти и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, множится ведение». То есть он говорит, Бог говорит Даниилу еще тогда, много лет до апостола Иоанна. Он говорит информацию, он дает ему информацию. Он говорит о том, что вот эта информация будет запечатана до определенного времени. 9 стих этой же 12 главы. «И он отвечал: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова эти до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». То есть очевидно, что речь идет о последнем времени, об эсхатологических событиях, то, о чем говорил Бог еще Даниилу. Свиток, о котором речь идет в книге Откровения, как мы видим, находится в Божьих руках. Посмотрите еще раз первый стих. «И видел я в деснице у сидящего». Десница – правая рука. То есть он видел в правой руке у сидящего на престоле книгу. Это говорит о том, что вот эти все события будущие, все суды, вся завершающая часть или завершающий этап человеческой истории, он находится в Божьих руках. Очень важный элемент, потому что он подчеркивает, что история Вселенной полностью под Божьим контролем. Нам может казаться, что какие-то события происходят бесконтрольно. Мы можем видеть, что там участвуют политические силы, какие-то, может быть, хаотические, неконтролируемые нами явления. Но в действительности все, включая эти эсхатологические события, они находятся в Божьих руках. Вот. И когда он продолжает и говорит об этом свитке, который находится в Божьих руках, он запечатан семью печатями, он представляет сразу после этого ангела. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» Речь идет о очень интересном явлении. Книга находится у Бога. Но раскрыть ее должен кто-то. Не Бог ее раскрывает. Если Бог обладает властью над этой книгой, он мог бы, конечно, раскрыть, но должен открыть кто-то другой. И вот не находится никто, кто мог бы это сделать. И как мы уже говорили, что дальнейшие главы открывают нам, что каждая печать, когда открывается печать, она высвобождает излияние Божьего гнева. И все эти события, описанные с 6 по 19 главу, мы можем назвать этот свиток свитком Божьих судов, свитком восстановления вселенской справедливости, свитком завершения истории Вселенной. И проблема была в том, что во всей Вселенной не было того, кто был бы способным открыть этот свиток и посмотреть его, кто имел бы на это право, имел бы на это власть. И вот именно здесь мы видим появление Агнца, который представлен здесь прежде всего как лев из колена Иудина. Очень интересно, Иоанн прореагировал на этот факт очень эмоционально. «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть на нее». Я не знаю, вы переживали когда-либо такое состояние, когда вы во сне о чем-то плачете? Вот сон, и он настолько явный для вас, настолько очевидный для вас, что человек очень сильно плачет. Это, конечно, было не во сне, Но это что-то подобное было, потому что он говорит, я был в духе, то есть Господь восхищает его на небеса. И вот там на небесах, когда он видит этот престол, когда он видит все то, что происходит вокруг престола, 24 старца, 4 этих особых духовных существа, когда он видит всю атмосферу, торжественную атмосферу восхищения Богом, и когда он видит этот свиток, и он ясно понимает, этот свиток настолько важный. И не просто важный, а что-то там такое дорогое для Иоанна. Что-то очень ценное, что он очень хочет, чтобы он открылся, этот свиток. И никто не может его открыть. И это приводит Иоанна в эмоциональное состояние. Он плачет. Причем не просто плачет, а написано, «Я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее». Речь не идет о том, что к старости люди становятся более слезливыми. Иоанну было уже за 90, может быть, с чем-то лет к этому времени. Хотя это может быть действительно так. Но речь идет о том, что то, что он видел там, эта атмосфера, которая там, она была настолько эмоционально яркой, эмоционально заряженной, что Иоанн действительно плачет. Он плачет, что нет никого достойного. То есть речь идет о том, Иоанн понимает, что речь идет о будущем Вселенной. Речь идет о чем-то, что связано с тем, что он оставил там. Вот там эти все разные императоры, ужасные гонения, жесткая несправедливость, весь этот кошмар грешной жизни, все, что происходит, что связано с этим. Иоанн понимает, что вот здесь, в этом свитке, решение этого. Там решение проблем ужасной несправедливости земли. Решение проблем всего того искореженного грехом, испорченного человеческого ландшафта жизни. Он понимает, что там вот это скрыто, и он очень сильно хочет, чтобы это было открыто, было реализовано, но видит, что никого не находится. И вот в этот момент появляется один из старцев, вернее, один из старцев этих 24, которые были, обращается к нему. Обращается и говорит, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей. Еще одна очень важная деталь. Лев из колена Иудина, фраза, которая известна из Ветхого Завета. Помните, в 49 главе книги «Бытие», если Господь позволит, мы скоро дойдем до нее в наших воскресных проповедях. Вот это очень важная деталь, очень важная часть, когда Иаков благословляет своих детей, и когда он доходит до Иуды, его благословение своего сына Иуды и всех его потомков, колена Иудина, оно было особенным, оно отличалось от всех остальных. И он говорит следующее, «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается». Вот здесь он первый раз называет Иуду львом. «Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его?» И дальше говорит, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель ему покорность народов». Это пророческое слово, которое говорит о том, что из колена Иудина произойдут цари. Царь Давид. И все остальные цари по линии Давидовой, все они были, они принадлежали к колену Иудина. И вот в этом, в этой линии, в этом порядке тех царей, которые будут сменять один другого, не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель. То есть речь идет о очень ясном имидже льва. Все это было связано, царство было связано с коленом Иудиным, которое было связано с имиджем льва. Вместе с тем, пророк Исаия говорит о Мессии, как о корне Иисеевом. Иисей был отец Давида, поэтому корень Иисеев – это корень Давида в то же самое время. В Римлянам 15:12 мы видим, как апостол цитирует и говорит, Исаия также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». То есть, речь идет, здесь подчеркивается царственная сущность вот этого льва, который он видит. он видит, или точнее, Иоанн еще не видит его. Иоанну только говорит один из старцев. Один из старцев говорит: вот лев из колена Иудина. И дальше говорит: корень Давидов, он победил и может раскрыть книгу сию. То есть очевидно, что речь идет о Мессии. Речь идет об Иисусе Христе. И он прежде всего представлен Иоанну как лев. Он представлен как победитель. Причем его победа дает ему право открыть таинственный список, который содержит в себе финальные сцены истории Вселенной. То есть победа Иисуса Христа на кресте, она сделала его достойным раскрыть свиток. Лев из колена Иудина представляет здесь как человек, как потомок праотца Давидова, Иуда, который праотец Давида. Он потомок Давида. И вот этот потомок Давидов открывает свиток. И он открывает его как победивший, как человек, который победил дьявола. Вы помните, дьявол изначально предлагал Христу все царства мира. Когда Христос сразу после того, как он вышел на служение, Дух повел его в пустыню для искушения дьявола, и дьявол искушал его с разных сторон. И вот последнее искушение звучало так. 4 глава Евангелия от Матфея, 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Здесь мы видим начало вот этой интенсивной битвы между Христом и дьяволом. То есть сатана предлагает Христу отдать все царства земли, если Сын Божий согласится признать его власть. Но Иисус, как известно, не для того пришел на землю. Он пришел, чтобы вернуть вселенную в послушание Отцу. Поэтому Иисус продолжает битву, он продолжает противостояние. Вот очень важная деталь жизни Иисуса Христа, это очень важная деталь христианства вообще, потому что христианство по своей сути – это продолжение вот этой борьбы, которую Христос начал, борьбы с дьяволом. И когда Он одолел его на Голгофском кресте, мы, живя сегодня, продолжаем это противостояние, отражая дьявольские атаки. В послании к Колоссянам сказано об этой победе на Голгофском кресте. 2 глава с 13 стиха мы читаем: «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, уничтожив список наших долгов, содержащий в себе обвинение против нас, Он убрал его с пути, пригвоздил его ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот почему этот свиток будет открывать лев из колена Иудина. Потому что он победил дьявола. Он приобрел это право на царство. Он в действительности отвоевал царство. Он пришел для того, чтобы победить. Иисус говорил когда-то об этом в Евангелии Иоанна, 5 глава, с 22 стиха мы читаем: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Почему Он отдает суд Сыну? Потому что Сын является человеком, который победил дьявола. Бога-человеком, но Он как человек на Голгофском кресте побеждает дьявола. И дальше подчеркивает: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего его». И вот, услышав об этом льве, и вот эта ассоциация, которая возникает в сознании апостола Иоанна, апостол смотрит и вместо льва видит агнца. Это очень интересная динамика. Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые – суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Агнец – это еще один образ Мессии в Ветхом Завете. На него указывал каждый пасхальный агнец. Помните, каждая семья один раз в год должна была заколоть пасхального агнца, который указывал на Мессию, который однажды освободит от греха и Божьего наказания. И вот этот агнец вспоминался в каждой жертве искупления. Жертвы, когда приносили жертвы искупления, жертвы за грех, они все указывали на этого агнца на протяжении всей истории Израиля. Об этом агнце говорил пророк Исаия очень ясно. Исаия 53 глава 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Заметьте, вот идея агнца и льва, она присутствует way back, то есть далеко-далеко, вот там в Ветхом Завете присутствует очень ярко, очевидно. И вот здесь, когда он говорит об этом агнце, то этот агнец, посмотрите, он находится посреди престола четырех животных и посреди старцев. Еще раз шестой стих. «Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев». Если точнее мы посмотрим, то речь идет о вот такой ситуации. Между престолом и четыре вот этих живых существа, и посредине или между вот этими старцами, как бы внутри этих вот этой группы старцев, находится агнец. Здесь подчеркивается, что этот агнец как бы закланный. То есть он несет на себе следы заклания. То есть очевидно, что он был заклан когда-то, но теперь живой. Помните, Иисус именно так представил себя апостолу Иоанну в первой главе, когда он говорит: «Ты был мертв, и все жив». Он обращается к Иоанну, он представляет себя, и он говорит: «Я Альфа и Омега, вот я был тот, кто был мертв, и вот теперь жив». Кроме того, этот агнец имеет семь рогов и семь очей. Семь рогов всегда, когда мы видим рог в книге Откровения и у Даниила, они всегда означают власть, они означают могущество, они означают вот эту царскую силу, когда царь способен осуществить свою власть. У него есть реальный механизм для осуществления своей власти. Семь рогов означает полноценное могущество агнца. То есть оно не ограничено, оно полностью включает в себя все, что необходимо. То есть агнец, который был заклан через свою жертву, смерть и воскресение, приобрел величайшее могущество во Вселенной. Здесь подчеркивается, Бог открывает Иоанну: вот кто такой Христос, вот кто Мессия, вот кто этот агнец, вот кто Спаситель. И он сейчас, этот могущественный властелин, он в своих руках держит судьбу Вселенной. Держит последние события Вселенной, которые будут сейчас разворачиваться перед глазами Иоанна. Апостол Павел говорил когда-то об этой власти Христа. Опять есть много мест, которые об этом говорят. Я приведу только одно. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дальше мы читаем 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». То есть вот это положение абсолютного властелина – это логичное завершение искупления, которое совершает Сын Божий, который нисходит на землю, становится человеком и принимает на себя крестные муки. Здесь написано, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, и посему Бог превознес его. Есть еще одна важная деталь, подчеркнута у этого агнца. У него было семь очей. Вот я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Это говорит о всезнании Агнца. Кроме того, посмотрите, это неразрывная связь со Святым Духом. Вот эти семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Это еще одно доказательство божественности Иисуса Христа. Только Бог всезнающий, только Бог видит все абсолютно. Посмотрите, здесь написано «посланных во всю землю». То есть у него есть знание о всем, что происходит на земле. Итак, Агнец, который может открыть свиток и снять с него печати, это лев из колена Иудина, то есть представитель человеческого рода, который несет на себе следы заклания, в результате чего он стал могущественным победителем, и в то же время он обладает качествами, которыми может обладать только Бог. И Бог открывает эту реальность Иоанну неспроста. Он показывает величие Божьего плана искупления. Он говорит о том, что в ней есть исключительная роль Спасителя Иисуса Христа, и эта роль не ограничивается только тем, что произошло на кресте. Вот то, что произошло на кресте, дает способность, дает возможность Сыну Божьему, Богочеловеку, Иисусу Христу иметь власть вершить финальный суд над человечеством и над всей Вселенной. Именно Он и будет это делать. То есть, когда мы говорим о великой скорби, великая скорбь – это результат действия Сына Божьего, результат действия Иисуса Христа. И здесь мы приходим к третьей этой сцене, третья часть. Я назвал ее «Откровение царя». Здесь есть два слова, которые повторяются два раза в стихах 7 и 8. И эти два слова являются триггером всего того, что происходит до конца главы. Посмотрите 7 стих. «И когда он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». 8 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных, 24 старца, пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». То есть вот эта фраза «взял книгу», она говорит о первом действии Агнца. Только Агнец имел право ее взять. Только Агнец, никто другой. Это лев из колена Иудина. Агнец, он только имел право ее взять. И он взял ее. И он не только взял ее. Он берет ее со властью. Он имеет власть. Он реально принимает из руки Отца право вершить окончательную судьбу Вселенной. Вот когда это происходит, вот в этот момент мы видим бурную реакцию небес. Вот это можно представить, можно сравнить с каким-то особым действием. Вот вы, может быть, видели совсем недавно космический аппарат, который НАСА запустили к Марсу. Он приземлился или приморсился, наверное, так надо будет правильно сказать. Он совершил посадку на Марсе, так скажем. И вот если вы смотрели какие-то съемки, связанные с этим, то чаще всего вам показывали не только сам момент, когда этот аппарат касается Марса, но вам показывали и реакцию тех людей, которые сидят в центре управления полетом. И когда они увидели вот это соприкосновение, что они там делали все? Бурная реакция и радость. Они вскакивают со своих мест, они все торжествуют. Почему? Потому что они готовили этот проект много лет. Много лет шли исследования, разработки, просчеты, расчеты. Всякие собирались прототипы этого аппарата, испытания. И в конце концов его запустили. 7 месяцев этот аппарат летел. Это далеко, это все же управляется телеметрией, все это запрограммировано. То есть все это очень-очень сложно. И вот когда это совершилось, то те люди, которые над этим работали и понимают, что это значит, у них, конечно, их внутренность переполняется радостью такой, что они просто ликуют. Вот что-то подобное, только во много-много раз больше происходит здесь. То есть, когда вот эти четыре животных, эти живые духовные существа, 24 старца, когда они видят, то есть все искуплены, когда они видят, что Сын взял эту книгу, они понимают, сейчас будет. Сейчас будет то, к чему шла вся Вселенная. Сейчас будет что-то, что ожидали мы очень давно. Очень интересно, что фраза «взял книгу», она, по сути, является первым шагом к излиянию последних судов, которые грядут на Вселенную. Именно это вызывает бурную реакцию 24 старцев и 4 животных. Вы зададите вопрос, почему? Ну, если бы речь шла о Новом Иерусалиме, который сойдет. Вот взял книгу «Новый Иерусалим». Вот там такая позитивная радость. Но здесь есть другая очень важная сторона. И мы к ней еще вернемся в процессе книги. Вы, возможно, читали какие-то книги или смотрели фильмы, или, может быть, смотрели что-то, что снято или написано по реальным событиям. И вот когда мы видим несправедливость, которая раскрыта в каком-то произведении, то когда ты читаешь, ты очень сильно ожидаешь, чтобы зло было наказано. Вот по сути дела вокруг этого очень много литературы или очень много фильмов. Ты ассоциируешься с тем, что происходит там, и ты хочешь, чтобы справедливость была восстановлена, чтобы зло было наказано. Вот в этом естественное желание, которое Господь вложил в наши сердца. И когда мы читаем или смотрим фильмы, и мы видим, как справедливость торжествует, нам радостно. Вот теперь, когда мы посмотрим на то, что происходит там, мы можем увидеть, что эти все люди, они жили и они видели, как много зла на этой земле. Как много грех искорежил землю, как много разных извращений в умах людей, как много дьявольской программы, которая стала реальной частью, реальной жизнью людей, которые живут на земле. И поэтому, когда они видят, Агнец берет книгу, они понимают, сейчас будет наведен порядок. Предпринимаются действия, которые наведут порядок во всем этом человечестве. Вот откуда вот эта реакция. И посмотрите, какая реакция. Прежде всего, они падают перед Агнцем в поклонении. Смотрите, и он пришел, взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полный фимиама, который суть молитвы святых. Три элемента здесь есть вот в этом явлении. Во-первых, они падают пред Агнцем. Это означает, что они признают его власть и ему поклоняются. Во-вторых, у каждого из них гусли. Гусли всегда ассоциировались с прославлением Бога, ассоциировались с местом поклонения. Когда мы видим в Ветхом Завете это применялось, в псалтыре мы читаем очень много. И третье, что у них есть золотые чаши, которые, по сути, полны молитв святых. То есть святые, молящиеся на протяжении истории. Каждая молитва человека, который просит Бога, взывает к Богу, она учтена, и она не просто учтена, она собирается в одну чашу. Она собирается вот в эти контейнеры, о которых здесь сказано, золотые чаши, полные фимиама, молитвы сравнены с фимиамом, которые суть молитвы святых. Это молитвы, которые возносились к Богу с просьбами о помощи, восстановлении справедливости, с просьбами о том, чтобы Господь действовал, и сейчас ангелы и искупленные святые, они восклицают от радости, когда видят, что начинается действие. Начинается действие, которое восстановит справедливость, что суды Божии готовы излиться на противящуюся Богу вселенную. Их песнь, которую они поют, помогает нам глубже понять, чем наполнены их сердца. Это очень важно. Посмотрите, поют новую песню. Говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Несколько деталей, опять-таки, очень важных. Заметьте, они видят, что сейчас, когда будет открываться эта книга, то будут изливаться суды и будет восстанавливаться справедливость, но они не об этом поют. Их ум занят другим. Их ум занят Агнцем. И вот что они говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать». И дальше они говорят, почему он достоин. Потому что ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Заметьте, первое, что они говорят, о том, что он совершил искупление церкви. Он искупил нас, и поэтому он достоин, поэтому он имеет право на то, чтобы открыть действие этих всех судов. Это первое. Второе, они подчеркивают, что речь идет именно о церкви. Он говорит: из всякого колена, и языка, и народа, и племени. То есть здесь речь идет не об одном народе, израильском народе. Здесь речь идет об общем собрании спасенных людей, искупленных. И результатом этого искупления является то, что искупленные Христом, они сделались царями и священниками, которые получают власть, чтобы царствовать на земле. Мы об этом будем говорить еще немножко попозже, когда, если Господь позволит, исследовать эту книгу дальше. Вот. Здесь мы только отметим, что вот эти люди, эти святые, которые там на небесах в Божьем присутствии, для них это очень важно. Они ясно понимают, что не только Господь царствует, но Он искупил нас для того, чтобы сделать частью своего царства. Кроме реакции спасенных Агнцем людей, Иоанн видит реакцию ангельских сил, которые окружают трон. 11 стих. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Писание говорит о том, что ангелы на небесах, они пристально наблюдают за тем, что происходит на земле. Они являются служебными духами Божьими, то есть они живут Божьими интересами, Божьими целями. Помните, как написано, что ангелы радовались рождению Иисуса Христа? Родился Мессия, и ангельское пение, мы видим, как ангелы торжествуют, и Бог открывает пастухам то, что происходит на небесах. В Евангелии от Луки написано о том, что ангелы радуются каждому спасенному грешнику. Каждый прощенный грешник вызывает радость на небесах. Ангелы радуются тому, что происходит. И вот здесь мы читаем, что ангелы будут радоваться окончательной победе Агнца. Немножко дальше мы будем видеть, как они радуются браку Агнца с его невестой. Посмотрите, как здесь сказано: «И число их было тьмы тем и тысячи тысяч», то есть огромнейшее количество всех духов, всех святых Божьих духов, которые сегодня заняты в этой борьбе, в этой духовной борьбе. И они служат Богу, и часть их служения или суть их служения в том, чтобы помогать спасенным, чтобы производить Божью работу в нас или вокруг нас. И мы очень многого не видим того, что делают ангелы Божии. И вот здесь вот они, когда они видят то, что эта книга, этот свиток будет сейчас открываться, мы видим, что они радуются. И написано: говорили громким голосом. И они говорят то же самое: достоин Агнец закланный. То есть заметьте, как все подчеркивают искупление. Как все подчеркивают то, что этот Агнец умер на Голгофском кресте. достоин агнец заклинный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». То есть, заметьте, если там 24 старца в конце 4 главы говорят это о сидящем на троне, то вот здесь вся эта песня, она обращена к Агнцу, который, будучи Бога-человеком, будучи частью Божественной Троицы, совершил это искупление. И теперь вот эти все ангелы признают, что этот Агнец, посмотрите, как высоко они подчеркивают. Почему это важно? Почему здесь есть разделение между сидящим на престоле и Агнцем? Потому что Агнец здесь не просто вторая личность Божества, не просто Бог-Сын. Агнец здесь – это тот Бог-Сын, который стал человеком. Он Бог-человек здесь. И теперь вот здесь мы видим, мы являемся свидетелями того, как человек в Иисусе Христе поднимается на такую высоту, что все ангелы вокруг, все они, торжествуя, провозглашают. Они говорят: «Достоин Агнец». Достоин этот Бога-человек, закланный, который был на земле, который понес на себя поругание, который умер за грехи людей, который воскрес, победив дьявола. Вот достоин этот принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Заметьте, мы возвращаемся к этой точке. Помните, мы начинали, в начале проповеди мы говорили о том, что в самом начале, в 3 главе Бытия, мы читаем историю, как под действием дьявола люди попадают в ситуацию, когда они начинают конкурировать с Богом, и они пытаются присвоить себе славу, честь и силу. Приходит Иисус Христос на землю, и Иисус приходит для того, чтобы совершить победу над дьявольской программой. И результатом всего того, что Он делает, результатом этой победы является то, что человек приобретает славу, честь и силу в Нем, в Иисусе Христе. И все ангелы, все небесные силы это признают. И не просто признают, они торжественно восклицают: «Достойно принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И это явление настолько значимое, что мы читаем в 13 стихе: «Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и в море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И 4 животных говорили «Аминь», 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Здесь речь идет о торжестве всей вселенной, материальной вселенной. Если вы помните, у пророков можно читать такие сравнения, когда говорят о том, что деревья рукоплещут, о том, что горы радуются. Вот это образное выражение того, что вся вселенная, абсолютно вся вселенная, она будет торжествовать о победе Агнца перед тем, как он возьмет в свои руки суд, возьмет этот свиток и начнет его открывать. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я думаю, одной из самых главных истин, которые мы видим здесь, является абсолютное превосходство Иисуса Христа. Это превосходство не просто в теории, это превосходство практическое, это превосходство нужное каждому из нас сегодня. Какими бы обстоятельствами не были ваши обстоятельства сегодня, какие бы сложности вашу жизнь сегодня не обуревали, мы точно знаем, мы можем ясно уповать на то, что Иисус Христос – победитель, и Он дал нам удивительнейшую привилегию быть частью этой победы вместе с Ним. Давайте склоним наши колени и поблагодарим Господа за это.